«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Сегодня наш гость, военный историк, кандидат исторических наук Сергей Дробязко. И говорим мы о событиях 1919 года. Ну и в центре внимания будет знаменитый рейд конницы Мамонтова по тылам Красной Армии. Сергей Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, насколько, вот, во-первых, эта тема рейда Мамонтова изучена российскими историками? Знаем ли мы все об этих интереснейших событиях?
Знаете, данные темой специально наши историки практически не занимались. Была одна книга, изданная в 1926 году. Ее автором был советский генштабист Михаил Борисович Ремшан, расстрелянный в 1938 году. Он подробно разобрал эту операцию, в основном базируясь на советских источниках. Ну, в основном меры противодействия казачьему рейду Мамонтова. Какие части формировались, из каких пунктов двигались. Очень подробно это все отобразил. Но, к сожалению, документов противной стороны у него не было в достаточном количестве. Из-за этого работа изобилует пробелами, ошибками, которые, кстати говоря, перекочевали даже в эмигрантские некоторые издания. Вот. Это вот первая такая крупная работа, непосредственно посвященная рейду. А вторая работа была написана в эмиграции казаком, офицером Ковалевым, который подробно разобрал мамонтовский рейд, также опираясь на все доступные ему материалы, начиная от публикаций в газете «Донские ведомости», включая сюда воспоминания непосредственных участников. Сам он участником рейда не был, он воевал в составе 2-го Донского корпуса генерала Коновалова. Так что его исследование тоже очень подробное, но оно грешит некоторыми мифологемами. В частности, о том, что этот рейд имел большую очень перспективу, очень хорошие шансы на успех, но все это было утрачено исключительно из-за каприза главнокомандующего вооруженными силами Юга России генерала Антона Ивановича Деникина, который якобы очень ревностно относился к вопросу о том, кто же первый войдет в Москву, и никак не желал того, чтобы первыми были донские казаки, а должны были войти его добровольцы, добровольческая армия под его непосредственным руководством, чтобы сам он, так сказать, на белом коне въехал в Первопрестольную и таким образом поставил бы завершающую точку в истории гражданской войны. Вот. Ну, в наши дни темы мамонтовского рейда касались историки, но специальных исследований об этом опять-таки не было. В общем контексте работ о гражданской войне, в частности в биографическом очерке о генерале Мамонтове, Василий Жанович Цветков коснулся вопроса о рейде. Вот. И ростовский историк Андрей Вадимович Венков также рассмотрел рейд в своей работе, посвященной действиям Донской армии в 1919 году.
Ну вот и вы взялись за эту тему. Давайте теперь о герое, собственно, нашей передачи. Кто такой был генерал Мамонтов, какова его была военная карьера, взгляды. Вот, давайте его представим публике.
Да, генерал Мамонтов был очень неординарной личностью, харизматическая такая фигура была, даже если посмотреть на его портрет, мы в первую очередь обратим внимание на огромные усы. Родился он в 1869 году, был ровесником другого знаменитого казачьего генерала Петра Николаевича Краснова, и по некоторым данным, они даже были знакомы в детстве, и именно знакомство и дружба с Красновым повлияло на Мамонтова в дальнейшем, возбудив в нем любовь к казачеству. Сам он казаком не был, он происходил из дворян Минской губернии. Причем он рано потерял родителей, его воспитанием занимался дядя, который отдал его в кадетский корпус Николаевский в Санкт-Петербурге. Закончив кадетский корпус, Мамонтов поступает в Николаевское кавалерийское училище, заканчивает его, получает назначение в гвардию, в лейб-гвардии, в конгренадерский полк. Но там прослужил он недолго, и был отчислен по неизвестной нам причине. Некоторые биографы генерала Мамонтова полагают, что это связано с дуэлью, но данные не подтверждаются. Дело в том, что фонд данного полка лейб-гвардии конно-гренадерского в Российском государственном военно-историческом архиве материалов за данный период просто не содержит. Вот. Можно предположить, что отчисление с гвардии было связано не с дуэлью, а с другой особенностью генерала Мамонтова, с тем, что он был заядлым спортсменом, любителем конного спорта, не мог пропустить ни одних скачек. И возможно, что задержка как раз из отпуска. Дело в том, что если посмотреть его послужной список, его увольнению из лейб-гвардии конно-гренадерского полка предшествует длительный отпуск, который он еще продлевал. Очевидно, в это время он участвовал в каких-то скачках, не мог успеть вовремя вернуться из отпуска, что вызвало недовольство начальства и какой-то конфликт служебный, который повлиял на то, что он перевелся в армейский драгунский полк.
А потом в Донской, да, казачий полк?
Это было уже гораздо позже. Потом он пытался поступить в Академию Генерального штаба, провалился на вступительных экзаменах, изучал обязанности начальника железнодорожной станции на станции Гатчина и военные перевозки, что, в общем-то, ему очень помогло в будущем, в частности, во время его знаменитого рейда, поскольку рейд в немалой степени проходил против коммуникаций Красной Армии, а главными коммуникациями это были железные дороги. Поэтому тему железнодорожных перевозок Мамонтов освоил досконально. Где-то уже к концу 90-х годов позапрошлого века он заболевает, увольняется с воинской службы, потом восстанавливается уже с переводом в казачьи части.
И потом русско-японская война.
Да, на русско-японскую войну он отправляется добровольцем, служит там в Забайкальском казачьем полку, возвращается оттуда с орденами, дальше получает очередные назначения уже в донских казачьих полках, в частности, в первом донском полку, который стоял в Москве. Ну, и к началу Первой мировой войны, когда началась война, он уже выступает на фронт командиром полка второочередного. И дальше неплохо себя показывает в качестве кавалерийского начальника. В основном воюет он на Юго-Западном фронте против Австро-Венгрии. Командует бригадой к концу войны. Вместе с бригадой уже возвращается на Дон в 1917 году. Затем, когда в начале 18-го вспыхивает восстание против большевиков, активно включается в это восстание, формирует партизанский отряд. Вместе с этим отрядом уходит в так называемый степной поход вместе с атаманом Поповым. Затем по возвращении из этого похода, уже когда на Дону полыхает восстание, вливается в повстанческую армию. В будущем она становится Донской армией, и уже в составе Донской армии делает карьеру дальнейшую, получает чин генерала.
Генерал-лейтенанта уже, да?
Генерал-майора, потом генерал-лейтенанта. Командует Восточным фронтом Донской армии, который как раз действует на Царицынском направлении. Соответственно, принимает участие в нескольких безуспешных для донцов штурмах Царицына. Ну и в 19 году также он продолжает действовать на этом же направлении. И когда перед донским командованием встает задача создать особую группу конную и бросить ее в тыл красным, то выбор останавливается на генерале Мамонтове, как наиболее заслуженном кавалерийском начальнике.
Давайте вот здесь мы просто давайте посмотрим на панораму гражданской войны в 19 году. Вот как развивались события войны на юге России в этот период. Ну, то есть, вот Деникин как бы закрепился на этих казачьих территориях, на Северном Кавказе, да, где-то к весне, так?
Да.
Я помню. И что вот происходило в этот период с весны до лета? Как действовали вооруженные силы Юга России?
Ну, борьба не прекращалась. Вооруженные силы Юга России перенесли основные свои усилия в Донбасс. развивали наступление на Харьковском направлении сначала, потом после падения Харькова с одной стороны, с другой стороны, на другом фланге, когда был взят Царицын Кавказской армией, генерал Деникин издает свою знаменитую московскую директиву, которая предусматривает наступление главных сил вооруженных сил Юга России, это три армии, добровольческая, донская и кавказская, на Москву.
Вот тут интересный момент. А вот вроде бы я так помню, что Деникин хотел, да, наступать на Москву, но первоначально взять Саратов. Вот почему это направление не удалось? Так с Царицын же взяли, а дальше пойти туда на Волгу не удалось. А это все-таки могло дать какой-то контакт с Восточным фронтом, с Колчаком?
Ну нет, с Колчаком уже никакого контакта быть не могло, потому как Колчак в мае 19 года уже потерпел поражение на подступах к Волге и откатывался за Урал. Естественно, наступление могло как-то ему помочь, но, опять-таки, сказать точно нельзя. Сказалось ли бы это наступление на Восточном Белом фронте или не сказалось. Вот. Потом наступление на Саратов поручалось Кавказской армии, которой командовал генерал Врангель. Это была наиболее слабая армия из трех названных. Там было менее 30 тысяч штыков и шашек. Вот, самая сильная была Донская армия в численном отношении, под 40 тысяч. И 30 с лишним – это добровольческая армия, не самая многочисленная, но она включала в себя лучшие части вооруженных сил Юга России. Это знаменитые именные полки, которые потом были в дивизии развернуты – Корниловский, Марковский, Дроздовский, Алексеевский. Так сказать, гвардия белого движения Юга России. И когда Деникин планирует свое наступление на Москву, именно первому армейскому корпусу генерала Кутепова, в состав которого входят вот эти все цветные полки, цветные, потому как они носили особую военную форму, с разными цветами фуражек, погон, как раз этому первому армейскому корпусу поручается задача разворота с юго-западного направления, точнее, с северо-западного направления, если мы со стороны белых смотрим, на северное и непосредственно наступление на Москву.
А время, к этому моменту они уже взяли Киев, я так понимаю.
Нет, да, Киев вот... они взяли гораздо позже, угу. Уже осенью. Угу.
Ну, там какой-то был такой поворот вот в сторону Запада, когда, значит, Одессу удалось взять, там более слабые силы красных были, по-моему.
Ну да, это направление не было главным. Угу. Там, естественно, часть сил была оставлена для того, чтобы прикрывать фланг. И они наступали, просто не встречая особого сопротивления. В общем-то, это и привело и к занятию, и Киева и Одессы. В результате под командованием Деникина образовалось еще две группировки. Это войска Киевской области и войска Новороссии. Но это привело в итоге к распылению сил.
То есть такое растягивание фронта, да?
Да. А на московском направлении, как я уже сказал, продолжал действовать первый армейский корпус Кутепова. Вся Донская армия, это три корпуса, которые были созданы на основе бывших трех донских армий. И плюс отдельный 4-й конный корпус, которым как раз был назначен командовать генерал Мамонтов.
Скажите, а вот красные что в это время делают? Какова их, собственно, стратегия? Да, ну, понятно, вот у Деникина это директива наступления на Москву, вот некие периферийные удары, о которых мы тоже сказали. А вот какие силы у красных и что они делают в этот момент?
Красные находятся в это время в довольно сложном положении. Дело в том, что Советская Россия находится в кольце фронтов. На востоке идут боевые действия против Колчака на Урале. На севере фронт держит войска генерала Миллера, которых поддерживают союзники, англичане, американцы, канадцы. На северо-западе под Петроградом армия генерала Юденича, которая в мае месяце пыталась наступать на Петроград безуспешно и теперь готовилась к новому наступлению. Дальше на юг шел фронт польский, где шла борьба вяло текущая между красными и поляками.
За Белоруссию, да, фактически?
За Белоруссию, да. Южнее фронт между красными с одной стороны и войсками Украинской Народной Республики, так называемыми петлюровцами, с другой стороны. И, наконец, от Киева дальше на юг и на восток уже фронт против Деникина. Конечно, с одной стороны, красным приходилось очень нелегко, но с другой стороны, их противники действовали несогласованно, что позволяло красному командованию успешно маневрировать имеющимися в наличии силами и перебрасывать их с одних фронтов на другие, пользуясь тем, что они находились внутри и могли довольно быстро войска перебрасывать с востока на юг или с запада на юг или на северо-запад. В общем, туда, где требовалось. Что касается численности, Красная Армия в это время уже заканчивала период реорганизации, перехода от партизанских отрядов к регулярной Красной Армии, массовой армии, которая должна была сначала достичь численности 1 миллиона, ну и далее она продолжала увеличиваться, и, как мы знаем, к концу гражданской войны, к ноябрю 2020 года, она уже насчитывала 5,5 миллионов человек.
Но это как бы по численности, а реально на фронте? Вот
реально на фронте, естественно, вообще находились силы небольшие, в силу того, что, ну, во-первых, было мало обученных резервов, несмотря на то, что страна воевала, да, в Первой мировой 4 года. Но, тем не менее, требовалось гораздо больше подготовленных кадров. Потом не хватало вооружения. Даже несмотря на то, что в руках красных была практически вся военная промышленность старой России императорской, эта промышленность находилась в основном в упадке. Максимум, что они могли в это время делать, это ремонтировать оружие, пришедшее в негодность. Производства как такового не было. Поэтому вооружить всю массу красные не могли при всем желании. И на фронте находились очень ограниченные силы. Допустим, если у Деникина все его вооруженные силы Юга России насчитывали где-то порядка 150 тысяч активных штыков и шашек на фронте, то у красных было немногим меньше в это время. Вот. А потом, когда они сосредоточили превосходящие силы на решающем направлении за счет войск, переброшенных с других фронтов, они создали небольшое превосходство, но опять-таки не подавляющее.
Ну, у красных, наверное, была та же проблема, кстати, что и у белых. Да? Контроль за территорией, то есть вот эти вот крестьянские всякие восстания, бунты, и нужно было просто держать гарнизоны, да, чтобы усмирять и хлеб забирать.
Это была очень большая проблема, и можно сказать, что весной 19-го года Красный фронт посыпался в немалой степени из-за восстаний в тылу. Это Верхнедонское восстание казаков, или широко известное также как Вешенское восстание. Затем Махновское движение на юге Украины.
Масса... Григорьев еще тоже.
Да, Григорьевщина, но это сравнительно короткое время продолжалось. Потом масса была всяких отрядов в районе Киева. Вот. И таким образом, красным приходилось тяжело, требовалось отвлекать на борьбу с этими формированиями значительные силы и удерживать фронт, можно сказать, не получалось в тот момент.
Ну вот какая ситуация, собственно, теперь летом, вот перед рейдом Мамонтова, вот в чем была вообще идея этого предприятия, да, как-то проникнуть в тыл и что дальше?
Ну, сразу
скажем...
Это какое
время, кстати говоря, давайте напомним.
Московская директива – это 20 июня старого стиля и 3 июля нового стиля, то есть июль месяц, когда начинается планирование наступления на Москву, и командование Донской армии, генерал Сидорин и начальник штаба генерал Кельчевский как раз выдвинули такую идею, причем выдвинули себе, а не Деникину, направить в тыл красным конный корпус, который бы занялся разгромом тылов и, возможно, сумел бы войти в Москву еще до того, как туда войдут добровольцы.
Генерал, то есть конкуренция все-таки...
Генерала Кутепова. Естественно. Вот. И они этого не скрывали. И потом уже, после гражданской войны, в 20-е годы, белые мемуаристы, это и бывший донской прокурор Калинин, и начальник бывшего оперативного отделения штаба Донской армии полковник Добрынин, они как раз отмечали этот момент, что рейд готовился втайне даже от своих. Вот. Туда были сведены лучшие конные части. Надо сказать, что у белых, при том, что они имели в своем распоряжении области казачьи, с конницей было тоже не очень хорошо, потому как, чтобы создать хорошую конницу, нужны годы очень кропотливой работы, нужны большие финансовые вложения, чтобы выращивать хороших кавалерийских лошадей. А в условиях, когда полыхает гражданская война, лошади гибнут, конечно, массами, и набрать для действий вот таких вот стратегических нужное количество конского поголовья очень-очень трудно. Красные в еще большей степени сталкивались с этой проблемой, но у них уже к этому времени тоже начинает формироваться стратегическая конница в виде отдельной конной группы, которая потом стала первой конной армией Буденного. Задача, которая ставилась Мамонтову, это прежде всего прорыв фронта, затем взятие важной железнодорожной станции Таловая, и потом поворот уже на север, действие в направлении Тамбова, Козлова, где находился штаб Красного Южного фронта.
Ныне Мичуринск, да?
Ныне Мичуринск, да. И после взятия Козлова Мамонтову предоставлялась дальше свобода действий. В зависимости от обстановки он мог продолжить движение к Москве, вот, а мог продолжить движение в любом другом направлении, если это вызывалось стратегической необходимости.
Сергей, а что, собственно, было, вот как это все произошло, да, то есть прорвали фронт, как ценой, видимо, довольно больших потерь, и как они двинулись на самом деле, да, одно дело планы, другое дело вот что вышло?
Ну, на самом деле, план первоначальный относительно рейда был скорректирован спустя несколько дней по просьбе одного из донских корпусов, третьего донского корпуса, который испытывал на себе сильное давление Красной армии. А дело в том, что как раз в это время перешли в наступление войска Красного Южного фронта, объединенные в две группы, восточную и западную. Восточная группа под командованием Шорина и западная группа Селивачева, которые начали давить на фланге Донской армии. И задача Мамонтова была изменена. Он должен был нанести сначала удар в направлении станции Лиски, тем облегчить положение третьего Донского корпуса, и уже по овладению станции Лиски, это важный очень железнодорожный узел, дальше уже продолжить выполнять свои первоначальные задачи. Мамонтов попытался выполнить поставленную ему задачу. Произошло это 25 июля по старому стилю. Но в ходе боя понес большие потери. Из 6 тысяч примерно активных шашек потери составили 1500, то есть четверть активного боевого состава. То есть продолжение наступления в этом направлении грозило уничтожением корпуса. И он принял решение прекратить наступление. Благо ему еще погода подыграла, начались грозовые дожди, которые размыли дороги. И, сославшись на неблагоприятные погодные условия, он решил перенести свои действия в восточном направлении, точнее в северо-восточном. Вывел свои части из боя, две дивизии, которые отошли восточнее, затем совершили бросок в северном направлении и ушли в тыл красным. по дороге разгромили одну кавалерийскую бригаду, которая удерживала этот второстепенный, как считала Красный командный участок фронта, и, можно сказать, беспрепятственно пошли на Тамбов. В Тамбове был сильный гарнизон. Когда появилась информация о том, что с юга подходят казаки, гарнизон был выведен на позиции, подготовленные южнее города. Окопы полного профиля, колючая проволока. Казалось бы, оборона была гарантирована. Но Мамонтов произвел вовремя разведку. И, воспользовавшись ее данными, обошел просто Тамбов с тыла, и казаки ворвались в город с севера, там, где красные их не ожидали. Но это привело к моментальному падению города, практически без боя, со сдачей в плен всех, практически всего гарнизона. Вот. Многие из красноармейцев перешли на сторону казаков, вступили в Донскую армию. Из них стала формироваться отдельная бригада, которая получила название Тульская. Тульская, потому что большинство призывников было из Тулы. И там же, в Тамбове и окрестностях, были захвачены очень богатые трофеи. Допустим, на станции Пушкари были просто колоссальные склады боеприпасов, в основном артиллерийских, которые необходимо было уничтожить. Были склады с продовольствием. Соль, в основном, которая считалась стратегическим товаром. Мука. Вот. Чтобы лишить противника всего этого, казаки активно прибегали к помощи мирного населения.
То есть раздавали все это, да?
Да. И, в общем-то, уже в дальнейшем крестьяне окрестных сел следили за движением казаков Мамонтова. Когда занимался очередной город, они с подводами устремлялись вслед за казаками и начинали разграбление складов, магазинов. Казаки, конечно, тоже себя не забывали. Брали все, что плохо лежало. Но грабежи в отношении частных лиц жестоко карались. Ну, конечно, в тех случаях, когда начальство могло эти моменты отследить, что было, конечно, не всегда.
А дальше они двинулись, значит, уже Козлов, вот, собственно, или сколько они в Тамбове продержались?
Буквально один день. Они не держались в Тамбове. Они привели в порядок свои части, оставили один полк в качестве заслона, сформировали в Тамбове самооборону. Предполагалось, что она будет удерживать этот город. И основные силы двинулись дальше на север, на Козлов. С Козловым, со взятием Козлова вышла примерно такая же история. Казаков ждали на юге, они появились с севера. В итоге огромные склады снаряжения, вооружения, боеприпасов попадают в руки казаков Мамонтова. Захвачен был поезд целый, как посчитали казаки, принадлежавший Троцкому. Но это оказалось ошибкой. Скорее всего, это был просто штабной поезд командования фронта. И после этого, собственно, перед Мамонтовым встала задача, что же делать дальше.
А вот когда, например, принималось это решение, собственно, что делать-то?
На возвращаться после взятия или Козлова.
Дальше?
Мамонтов собрал в деревне Кочетовка, севернее Козлова, своих подчиненных командиров, начальников дивизий, командиров бригад, и попросил всех высказаться по вопросу о дальнейших действиях. Идем ли мы дальше на Москву, или же мы поворачиваем на юг на помощь своей армии донской. Дело в том, что наступление красное, которое началось как раз в эти дни, развивалось успешно. Донская армия отступала, и командование, с одной стороны, вооруженных сил Юга России в лице Деникина, с другой стороны, командование Донской армии в лице Сидорина и Кильчевского, они поняли, что Мамонтов им нужен здесь на фронте гораздо больше, чем где-то далеко в тылу.
И в чужом, правда, тылу.
Ну да, в чужом тылу. Дело в том, что действия против тыловых объектов Мамонтова, они далеко не сразу сказывались на положении на фронте.
Поэтому... Но ведь красные там чуть ли не специальный фронт организовали.
Да, внутренний фронт организовали. Со всех сторон стали стягивать.
Это же сил, да.
Но это отвлекались силы с других участков фронта, из тыловых районов. Фронт на юге-то они тронуть никак не могли. Там сил едва хватало. И уже будучи в Козлове, Мамонтов получил информацию, наконец, о положении реальном на фронте. Насколько серьезная ситуация складывается с Донской армией. И поэтому он сам, в общем-то, был не вполне уверен в том, что ему следует продолжать движение на Москву. Хотя, конечно, взять Москву ему очень хотелось.
И... А как вот этот военный совет, собственно, проголосовал?
Военный совет высказался следующим образом. Помимо генерала Мамонтова, сторонников движения на Москву не оказалось. Казаки считали это авантюрой, которая приведет к гибели корпуса. Ссылались на нехватку патронов винтовочных. Хотя, с одной стороны, были захвачены вроде бы большие запасы патронов в Тамбове, но, скорее всего, с ними распорядились очень недальновидно и уничтожили их вместе с артиллерийскими боеприпасами, не подумав о том, что они могут понадобиться в дальнейшем. Якобы у казаков на бойца оставалось не более 10 патронов. А будут ли впереди склады? Никто не знал. Ну, а один из генералов, генерал Николаев, командир одной из бригад, он высказался еще более откровенно. Сказал так, что Москву-то мы, может быть, и возьмем, но если там окажется водка, казаки перепьются. И комиссары повяжут нас тепленькими.
Ну, а реально, вот что военные эксперты сейчас говорят? Могли они дойти, если не до Москвы, то до Тулы, например, там, где были военные заводы ключевые и так далее?
Ну, могли бы они, наверное, дойти и до Москвы, и до Тулы, но и в Москве, и в Туле красные имели все-таки сильные гарнизоны.
А мобилизация, крестьянские восстания, там можно было, так сказать, была, вообще могла быть такая возможность? Ну, я не знаю, Махно же действовал, в общем, вот, например, самостоятельно, мобилизовывал
население. В этих районах восстаний не было еще, восстания начались позже, уже когда Деникина победили.
Ну да, Тамбовское знаменитое восстание.
Да, и Врангеля уже победили, это уже к концу 20-го года, когда вернулись красноармейцы в свои деревни и поняли, что они ничего не получили от этой власти. Вот. Но это все было впереди. А пока что казаки не рассчитывали вовсе на восстание, как некоторые утверждают авторы. Тот же самый генерал Сидорин на выступлении перед Донским кругом высказывался о том, что одной из задач рейда была организация восстаний. Но это не соответствует действительности. Тот же Мамонтов, тоже выступая перед кругом, сказал следующее. Мы, отправляясь в рейд, не знали, как нас встретит население. И были склонны к тому, что встретят нас с недоверием, как встречают на территориях, вот там, где происходили основные боевые действия. Это Воронежская губерния. То есть, как к любой армии, которая приходит грабить. И были приятно поражены, что, в общем-то, казаков встречали как освободителей, с колокольным звоном, с цветами, выдавали тут же на расправу комиссаров, работников советских учреждений. Кстати, казней было предостаточно за время этого рейда. В одном только Тамбове около 1000 человек было повешено и расстреляно. Но если двигаться на Москву, предстояло делать, дело иметь не только с мобилизованными, но и с, можно сказать, большевистской гвардией, с латышскими частями, с красными курсантами, которые бы, конечно, сражались бы до конца. И поэтому никто не хотел рисковать. Тем более, что не будем забывать, что Мамонтовский корпус – это был единственный стратегический резерв Донской армии.
Ну и как они действуют уже после этого? То есть, вот это возвращение обратно из рейда?
Дальше они решают двигаться в южном направлении, но прежде чем повернуть на Дон, сначала взять город Елец. Елец им тоже удается взять быстро, тоже с богатыми трофеями, причем они пополнили там существенно свою материальную базу. Дело в том, что первоначально в составе корпуса числилось 4 бронеавтомобиля, которые должны были принять участие в рейде. В ходе первых боев по прорыву фронта 3 бронеавтомобиля из 4 были повреждены и вышли из строя. В итоге корпус остался всего лишь навсего с одним броневиком под названием генерал Каледин, атаман Каледин, который всю дорогу везли в воловьи упряжки, поскольку бензина не хватало. Бензином его заправляли только перед боем. И только в Ельце казаки захватили еще один бронеавтомобиль у красных, а также 2 бронепоезда. И, вооружившись таким образом, Мамонтов решил продолжить уже движение, разделив свой корпус на 3 части. Часть он направляет на Косторную, часть на Грязи, часть на Липецк. Таким, что называется, широким фронтом дальше идут казаки. И вот только где-то в районе города Грязи, в расположении корпуса, приземляется самолет Донской армии, который пилотируют летчики Битта и Баранов. И эти летчики как раз привозят генералу Мамонтову приказ от командования Донской армии с требованием скорее возвращаться на юг. То есть для помощи 3-му Донскому корпусу в районе станции Лиски. Ну, собственно говоря, Мамонтов уже и так к этому шел, поэтому приказ оказался лишним. Конечно, Деникин тоже был заинтересован в том, чтобы корпус поскорее вернулся, но Деникин не отдавал никаких приказов и не отправлял самолета. Вот, это, конечно, не соответствует действительности. И после того, как с Мамонтом таким образом была установлена связь, а ведь до прибытия летчиков связи никакой не было, и о движении корпуса командование Донской армии могло ориентироваться исключительно по радиосообщениям красных. Тогда уже появилась возможность как-то координировать действия. В ходе уже дальнейшего движения на юг казаки врываются в Воронеж. Ну, город большой, защищается сильным гарнизоном, поэтому взять его, конечно, нет никакой возможности. Казаки просто проходят через него с боем. Какую-то часть временно удерживают, что, в общем-то, дает право Мамонтову сообщить, что Воронеж тоже взят нами. Ну, и далее они выходят на юг, соединяются с 3-м конным корпусом генерала Шкуро в район города Каратаяк.
И тут Шкуро даже спас их от разгрома, от неожиданного. Да,
да, это уже продолжение операции, когда Мамонтов ставит своим казакам задачу все-таки овладеть вот этой злополучной станцией Лиски. Казаки переходят в наступление на эту станцию, и под деревней Троицкая разыгрывается баталия по описаниям, напоминающая бои времен наполеоновской эпохи. С одной стороны, казакам удается разгромить советскую бригаду на голову, с другой стороны, красные громят тульскую дивизию, сформированную из перебежчиков за время рейда. Начинается паника в мамонтовских обозах. Казаки пытаются уже даже бежать через Дон в другую сторону. И только вступление в действие корпуса Шкуро спасает их от разгрома. Вот. Но надо сказать, что для участия в этой операции, помимо корпуса Мамонтова, подключались также и 3-й Донской корпус генерала Гусельщикова и 3-й конный кавказский корпус Шкуро. Ну, они то ли запоздали, то ли намеренно промедлили. Ну, в итоге все основные шишки достались Мамонтову. Вот, а лавры достались генералу Шкуро.
Скажите, почему негативные оценки вот этих вот действий Мамонтова многими белыми лидерами? Там Шкуро описывает эти обозы с добычей, которые полтора часа шли мимо него, там, и калмыкия духами опрыскивали лошадей. Врангель говорил о преступных действиях даже Мамонтова, а Деникин, ну так, разочарованно об этом написал, что был успех, но, видимо, недостаточный.
Ну, грабежи. Это бич был не только казаков, не только Донской армии, но и всех белых войск, и добровольческой в том числе. Если мы почитаем приказы того времени, если мы почитаем книгу Деникина «Очерки русской смуты», нам станет ясно, какая это была серьезная проблема. А Мамонтов, когда у него появилась возможность отправить донесение о своих действиях в Новочеркасск, он сообщил о богатых трофеях, о том, что везет 60 миллионов казны, что иконы везет для родных храмов, не уточнив, откуда взялись эти иконы, что потом создало почву для разных домыслов, что якобы казаки грабили церкви. Но один из мемуаристов объясняет, почему это произошло. На самом деле, в одном из городов, по-видимому, это город Грязи был, он точно не называет какой, местный архиерей обратился к генералу Мамонтову с просьбой взять сохранившиеся у них иконы и доставить их в безопасное место. Таким образом, сохранить их от поругания. Вот такой вот момент был. Вот. Ну, конечно же, казаки себя не забывали. Они брали все, что могли взять, все, что могли увезти с собой. А что касается обозов, обозы в основном это были беженцы, которые уходили вместе с казаками на юг, поскольку боялись оставаться
что
в своих городах.
Да. Скажите, а как сложилась судьба самого генерала Мамонтова? Потому что есть версия, что потом уже он был отравлен там, во время лечения чекистами. Это версия серьезная или, так сказать, это домысл все-таки?
Ну, давайте по порядку. После завершения рейда, рейд ведь еще не завершился на самом деле взятием станции Лиски. Мамонтов продолжил движение сначала. Вернее, как станцию Лиски ему в тот раз взять-то и не пришлось. Вот. Потом был бросок дальше на восток, затем опять на запад, погром тылов. Причем там еще была интересная очень история с пленением члена военного совета 8-й армии комиссара Владимира Барышникова. И Мамонтов попытался вести с красным командованием переговоры об его обмене на пленных офицеров. Но в итоге эти переговоры ни к чему не привели, и Барышников, и сопровождавшие его, вернее, переговоры так и не начались, был только обмен посланиями. В итоге Барышников и, несчастью, оказавшийся рядом с ним начальник санитарной службы 8-й армии доктор Биберган были убиты. Каким точно способом, мы не знаем. Вот, отдельные мемуаристы говорят, что это, что с ними расправился по приказу Мамонтова генерал Постовский, который вывез их просто в чистое поле и расстрелял. Но где конкретно, никто не знает. И далее, уже после того, как Красный фронт рухнул, пала станция Лиски, можно сказать, рейд выполнил свою задачу. Корпус вышел в район Воронежа, где опять соединился с корпусом Шкуро. Мамонтов принял участие в параде по случаю взятия Воронежа. И после этого отбыл в Новочеркасск для того, чтобы выступить на Донском круге. Его там чествовали как героя, преподнесли ему богато украшенную шашку серебром. Да, но в то время, как он как раз выступал на Донском круге, произошел прорыв конницы Буденного, и 4-й Донской корпус понес очень большие потери в боях против буденовцев, вот, когда как раз командира не было. Вот Мамонтов потом вернулся, некоторое время командовал корпусом своим, но потом ситуация изменилась, добровольческая армия уже потерпела поражение, откатывалась на юг. Командующим был назначен добровольческой армии генерал Врангель, которому была подчинена конная группа в составе корпусов Мамонтова и Шкуро. И Врангель назначил командующим этой группой своего подчиненного генерала Улагая. Мамонтов не мог этого пережить, что человек, как бы находящийся в меньших чинах, поставлен во главе его, и сложил в себя обязанности командира корпуса и отбыл на юг. Ну, а история с его отравлением, слухи такие действительно распространились после его смерти в Екатеринодаре. Этому предшествовала болезнь Мамонтова тифом. Подробности описала его жена Екатерина Васильевна уже в 60-е годы. Якобы генерал уже поправлялся, она за ним ухаживала в палате, но тут пришел санитар и попытался сделать ему инъекцию по распоряжению врача. Мамонтов, как рассказывала его вдова, этого санитара не любил и начал говорить: «Гони, гони его», но тот буквально силой, оттолкнув женщину, произвел, так сказать, инъекцию, что-то ввел неизвестное Мамонтову, и после чего ушел. Вот. Генералу после этого стало плохо, вот, и в тот же день он потерял сознание, и спустя какое-то время, на следующий день, кажется, он скончался. Странно, что об этом жена его заговорила только спустя 40 лет.
Ну, в общем, история не очень понятная, и, может быть, когда-нибудь что-то мы узнаем, а может быть и нет. И, пожалуй, последний мой вопрос. Все-таки у нас тут буквально пара минут. Можете ли вы сформулировать все-таки причины вот, поражения белых, которые имели в какой-то момент и преимущество, и темп, и вот такие вот блестящие походы, как рейд Мамонтова, и, тем не менее, все рухнуло буквально к концу 19-го года за пару месяцев?
Ну, я считаю, что главная причина поражения белых – это недооценка ими своего противника. Будучи профессиональными военными, они рассчитывали одержать победу на фронте в открытом бою, но совершенно не принимали во внимание таких вопросов, как политическое обеспечение военной кампании, как привлечение населения на свою сторону. Также в должной степени они не уделяли внимание экономической составляющей. Допустим, им не удалось наладить нормального тылового обеспечения. Они на многие вещи закрывали просто глаза и считали, что у противника все гораздо хуже, и красные долго не продержатся. Причем такие настроения сохранялись до самого конца. Уже когда красные ворвались в Крым в ноябре 2020 года, те, кто еще особо не в курсе был, продолжали ждать скорого падения большевиков. И ждали, наверное, до поражения Кронштадтского восстания.
Ну что ж, спасибо. Я думаю, что эту тему мы еще будем обсуждать, про причины поражения белого движения. Она очень интересная, так же, как и про систему, которая позволила победить ленинцам, большевикам, красным. Я благодарю историка, кандидата исторических наук Сергея Дробязко, с которым мы сегодня обсудили один из важных эпизодов гражданской войны, рейд Мамонтова по тылам Красной армии. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.